премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства объявил о необходимости провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации. А как считаете вы, нужно ли обновить русский язык? А вот, по словам Мишустина, по поручению президента создадут правительственную комиссию по русскому языку, и она уже будет разрабатывать концепцию государственной языковой политики, определит единые требования к созданию словарей, не только словарей, справочников, грамматик, которые вот содержат нормы современного русского литературного языка.
Мне очень нравится словосочетание «концепция государственной языковой политики». Угу. То есть это даже не сама уже государственная языковая политика, а только ее концепция. А потом уже, в общем, такой вялотекущий, долгоиграющий процесс. О том, нужна ли современному русскому языку вот экспертиза правил, мы сейчас поговорим с нашими экспертами. Михаил Осадчий, доктор филологических наук, проректор Государственного института русского языка имени Пушкина, и Алексей Михеев, филолог, автор проекта «Словарь года», на связи с нашей студией. Михаил, Алексей, доброе утро.
Приветствуем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Михаил, скажите, пожалуйста, как вы понимаете, что такое целостная языковая политика, которую, вот, по мнению премьер-министра, необходимо сформировать?
Ну, смотрите, довольно сложное явление языковая политика. Это вся совокупность действий, которые совершаются разными государственными институтами для того, чтобы урегулировать коммуникацию внутри государства с помощью языка. Это на самом деле очень сложная настройка, очень сложная, потому что, ну вот смотрите, мы иногда не осознаем, насколько мы сильно зависим от языка. Вот смотрите, что такое государство? Государство, как мы вообще замечаем, что где-то появилось какое-то государство? Это же не здание, понятное дело, это же не какие-то заборы. Это вообще явление следующим образом проявляется. Это когда появляются некие законы, правила, которые мы начинаем соблюдать и начинаем жить по неким вот этим нормам. Это образуется государство таким образом. Что такое законы и правила? Это на самом деле в буквальном смысле тексты, которые пишутся одними людьми и читаются другими людьми. То есть государственность как явление – это явление абсолютно филологическое, текстовое. Как только возникает проблема с написанием каких-то текстов или с пониманием этих текстов, так, или их хранением, возникает кризис государственности, потому что правовое поле – это тексты, тексты, тексты и тексты. И, естественно, в этой ситуации совершенно правильно, что государство имеет языковую политику как часть своей политики, потому что и речевые отношения, речевую деятельность в целом нужно настраивать. Она сама по себе просто так не складывается. Речевая коммуникация – штука очень сложная. В ней не есть много интересантов, конфликтных зон. Вообще, какой язык делать государственным? Это первая дискуссия, которая разгорается в любом многонациональном государстве. А мы очень многонациональное государство. Потом, что делать с языками, которые государственными не стали? Как их права защищать? Как людям действовать, которые не знают, например, основного государственного языка, а знают только язык своей там, республики, например? Что им делать? Как им реализовать? Каким можно обратиться там, к чиновникам, решить свою проблему. Это как учиться, на каком языке образование получать. Это колоссальный, длинный перечень вопросов, которые являются не праздными, а напрямую влияют на качество жизни людей.
Угу. Хорошо. Вот прям очертили вы нам, Михаил, множество самых разных вопросов. Но почему тогда у нас русский государственный язык?
Ну, смотрите, он государственный язык в Российской Федерации. То есть для всей страны русский является государственным. Ну, почему? Вопрос, конечно, я понимаю, что вы должны были его задать. Ответ всем очевиден, потому что это язык, как написано у нас в Конституции, государствообразующего народа. Ну, при всей неоднозначности, как мне кажется, данной формулировки, смысл ее понятен. Русский язык является фундаментом культурной, социальной, гражданской идентичности нашей многонациональной страны. Русский язык не является собственностью русского народа в нашей стране. Это уже общее культурное, социальное, политическое и гражданское достояние всех наших граждан. Это язык, с помощью которого граждане реализуют свое право на высшее образование, на оконченное среднее образование, на трудовую деятельность, на внутреннюю миграцию. Вот все, что я перечислил, невозможно, если русский язык не знаешь. Можно получить начальное образование на языке региональном, можно даже там частично общее, но полного среднего уже не получишь, ЕГЭ не сдашь и так далее, и так далее, и тому подобное.
Итак, планируется экспертиза правил русской орфографии орфографии и пунктуации, как мы уже сказали. Алексей, скажите, пожалуйста, а как часто должны обновляться все эти нормы? И главное, на кого эти нормы должны ориентироваться?
Ну, дело в том, что не то чтобы часто или редко должны обновляться нормы, потому что экспертиза на самом деле происходит постоянно, нормы не обновляются, а корректируются в зависимости от результатов наблюдений академических ученых, которые, собственно, и контролируют ситуацию с русским языком. И здесь мне немножко неясно, почему эта экспертиза объявленная должна проводиться неким бюрократическим образованием под названием правительственная комиссия. Если в эту комиссию входят ученые, академически будут входить, то тогда, соответственно, они будут сами же за собой и наблюдать, себя контролировать и свои результаты каким-то образом корректировать. Если же это чиновники, которые будут решать какие-то экспертные вопросы, то как-то это вызывает некий скептицизм и недоумение у меня лично. И мне кажется, что вопрос о создании такой комиссии, он должен предполагать какую-то конкретику. Что именно, помимо экспертизы, будет делать эта комиссия, какие конкретные цели она будет ставить. Вернее так, цели-то понятны. Михаил тут много правильных слов сказал о языковой политике. Но, тем не менее, хотелось бы понять, а задачи, которые будут стоять перед этой комиссией, именно перед ней, а не перед Советом по русскому языку при президенте, который существует уже несколько лет, и каким образом будут оцениваться итоги работы этой комиссии. То есть кто будет оценивать эффективность работы этой комиссии. Я пока не увидел в этом самом решении о создании комиссии вот этой конкретики.
Михаил, как вы считаете, кто кого должен оценивать? Чиновники профессионалов русского языка или наоборот? Люди, которые работают с языком, должны оценивать предложения чиновников?
Ну вот я из числа, разумеется, экспертов, не чиновников, но я должен сказать, признать тот факт, что без чиновников в этом вопросе не обойтись. Это как если бы мы, например, вопросы здравоохранения давали только на откуп врачам, не привлекая к этой деятельности никаких чиновников. Это неправильно, потому что дело врачей – лечить. Дело филологов – исследовать русский язык. И у чиновников тоже есть своя работа, а они, как и в случае со здравоохранением, понимают, что русский язык, его степень кодификации, качество этой кодификации напрямую влияет на то, как этот язык функционирует в качестве государственного. Можно ли избрать некую единую точку отсчета в определении нормативности и ненормативности. Все это очень интересует чиновников и не может не интересовать, потому что это вопрос государственный. Как всегда, задача найти золотую середину, чтобы, с одной стороны, чиновники не диктовали ученым, как нужно кодифицировать русский язык, то есть, ну, проще говоря, как описывать его правила, фиксировать эти правила, да, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы филологи понимали, что есть творческий научный полет, есть бесконечная дискуссия, которая никогда в науке не прекращается, это нормально, но есть всегда конкретные задачи конкретного исторического периода, когда нужно когда-то подытоживать эти дискуссии, фиксировать их в качестве некоего свода правил. Вот мы несколько раз слабились, и с 56 года эти правила больше не подытоживали и не формализовали окончание дискуссии, которая все это время не прекращалась. Работает прекрасная орфографическая комиссия при Институте русского языка Виноградова. Там у них очень жаркие споры, аналитика, как слова какие употребляются, как они пишутся, как так или иначе стабилизируется написание многих иностранных слов, там пунктуация меняется. Ну, полная аналитика собрана по этому поводу, и экспертиза уже на самом деле проведена. Ее не нужно проводить, она уже, эта экспертиза есть. Нужно только дать оценку результатам работы орфографической комиссии и взять на себя политическую ответственность, подвести итог исторический вот такой вот на 2020 год и сказать, что вот теперь по результатам анализа свод правил будет вот таким. Вот этого не было с 56 года.
Так, получается, у нас орфография, пунктуация с 56 года не менялась.
По факту менялась, она всегда меняется, очень сильно меняется, стихийно. Это просто нужно признать и зафиксировать.
А, официально, да? С ответственностью...
Официально как официально? Вряд ли я противник того, чтобы правила орфографии утверждать решением правительства. Они в 56 году утверждались тоже не решением правительства, а это был свод правил академический. Таким он и должен оставаться.
Ну, и хотят еще сделать единые требования к созданию словарей, справочников и грамматики. А до этого разве не было требований? Насколько это авторская работа, Алексей? Скажите, пожалуйста, вот вы как автор проекта «Словарь года».
Ну, были, конечно, и тоже работа постоянно ведется, и уже были такие решения по созданию единых требований к словарям и грамматикам. 10 лет назад уже были даже отобраны несколько словарей, которые должны были использоваться при, как в качестве государственных рекомендательных словарей для использования в различных процедурах. Но здесь, опять же, вопрос о том, какая конкретика стоит за этими задачами и за этими формулировками, потому что, ну да, конечно, благие намерения, словари должны делаться профессионально, словари должны отражать необходимый уровень грамотности и нынешнее состояние языка, но вот я не вижу в этих задачах, которые здесь сформулированы, вот этой самой формулировки о том, чтобы были какие-то конкретные словари или даже один словарь, который бы, может быть, отражал вот всю необходимую информацию, вернее, минимально необходимую информацию для представления о русском языке и о русской культуре. На мой взгляд, это должен быть какой-то единый и лингвистический, и культурологический словарь. И, видимо, вот создание такого словаря и могло бы быть конкретной задачей, которую бы курировала вот эта правительственная комиссия. Угу. Если бы это было конкретизировано, то, в общем, хорошо, пусть люди работают.
Тогда вопрос Михаилу. Вот, отталкиваясь от цитаты Мишустина, необходимо сформировать целостную языковую политику. А сейчас у нас нет целостной языковой политики.
Ну, не знаете, иногда чиновники должны произносить красивые ритуальные слова, и они их произносят периодически, там нужно что-то там целостным сделать, что-то там подчеркнуть и так далее. А языковая политика с концепцией, без концепции, она складывается стихийно, потому что работает государственная машина, и она не может не производить продукт под названием языковая политика. Есть у нас уже федеральный закон о государственном языке в Российской Федерации, уже бог знает сколько лет, 20, что ли, больше 20 лет закон о языках российских народов России. Ну, так, хорошо ли, плохо ли эти законы действуют, они работают. Есть о языке, об образовании на языках народов России пункт в федеральном законе об образовании. Тоже, в общем, работающий пункт, не может не работать, где прописано, что, например, до уровня начального и основного общего образования можно получать знания на языке не русском, а дальше только русский язык. Вот это такая, значит, позиция, которая довольно часто встречает, с одной стороны, критику, с другой стороны, жаркую поддержку. Ну, в общем, дискуссионный вопрос, который обсуждается. То есть эта политика, она есть языковая, она ее не может, собственно, не быть. Есть государственные программы, направленные на продвижение русского языка за рубежом. Это уж очень языковая политика, это внешняя политика, когда с помощью обучения русскому языку мы формируем лояльность к России, к российским действиям за рубежом. Ну вот вообще на самом деле это такое, то, что называется мягкая сила, то, что все государства используют, обладающие мощными большими языками. Вот это все языковая политика, она уже есть.
Михаил, а то, сегодня что... русский язык насколько популярен в мире? Есть ли рейтинг? Вот если мы говорим про русский язык за рубежом. Отметил же премьер-министр, что наша задача сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире.
И в мире, да. Ну что же, русский язык входит в число больших языков, входит в эту десятку больших языков, не на первых позициях, к сожалению, но входит в эту десятку, и в ближайшее время из нее выбивать не планирует. Интерес к русскому языку большой, и сегодня он за рубежом даже растет из-за того, что ширится диаспора иммигрантов, уехавших из России и желающих сохранять русский язык в своих семьях. Вы знаете, вот были волны понятной миграции 18-17 года, вот потом была, и все эти люди, все сохраняют русский язык в своих семьях до сих пор. Потом была и волна эмиграции 90-х годов. Вот те люди не сохраняли русский язык в своих семьях, они старались сделать так, чтобы их дети не говорили по-русски, даже хвалились этим. Mm-hmm. Вот мой ребенок говорит только по-немецки.
Это да? Вот в 90-х, да, когда?
В 90-е годы. Так. А теперь другая волна эмиграции, это волна уже 2000-х, и она снова, как и волна 17-го года, она очень образованная. И вот эти молодые родители... Все дрожат над темой русского языка, они хотят, чтобы дети говорили по-русски, потому что они понимают, прагматически понимают все преимущества двуязычия. Никогда никакой иностранный язык так не выучишь, как свой родной. А если у тебя два родных языка, это несомненное преимущество на рынке труда.
Угу. Тогда вот вопрос к Алексею Михееву. Алексей, как вы считаете, как часто нужно пересматривать правила орфографии и пунктуации русского языка? Вот мы говорили, что последний раз они менялись в 56-м году, в 98-м году была еще попытка, но она как-то вот не очень удачной оказалась.
Ну, я еще раз повторю, что правила не то чтобы они меняются часто или редко, они корректируются постоянно, какие-то минимальные изменения вносятся. Другое дело, что нету никаких глобальных реформ, да их, наверное, и не нужно. И разговор о том, что правила устарели или подлежат какому-то радикальному пересмотру, я думаю, они не вполне уместны, потому что язык сам является таким организмом во многом самоуправляемым. И так или иначе, какие-то корректировки вносятся на основании того, какова практика, каков узус употребления языка. И я думаю, что академические органы, как та же самая орфографическая комиссия при Институте русского языка, академического, она вполне справляется со своими задачами и так или иначе пересматривает постоянно и регулярно какие-то нюансы в орфографии, в пунктуации. Другое дело, что это не так заметно, и нету такого шума и хайпа вокруг этого. Но, тем не менее, эта работа постоянно ведется.
Хорошо, если русский язык – это такой живой организм, как вы сказали, у нас тут слушатель пишет, что русский язык потерпел достаточно изменений, что сказалось на уровне грамотности населения, нужно повышать уровень владения родным языком. А могут ли реформы, экспертизы, какие-то комиссии повысить этот самый уровень владения родным языком? Или это живой организм, пусть сам как-то разбирается там с населением?
Уровень грамотности – это тоже живой организм. Так.
Да. Ну, я боюсь, что вряд ли эти вопросы может решить именно правительственная комиссия. Это на уровне преподавания русского языка, естественно, решается. И повышать уровень преподавания, да, это задача актуальна. И больше того, даже менять подход к преподаванию русского языка – это очень важная проблема. Ну, насколько компетентна будет правительственная комиссия в том, чтобы решать проблемы преподавания школьного и вообще, ну, мне кажется, посмотрим.
Хорошо. Михаил, вот мы эту фразу уже несколько раз произносили, что правила не менялись с 56-го года, орфография, пунктуация. Но вот с орфографией-то, если еще подумать, можно, наверное, найти слова, которые с 56-го года поменялись. А вот какие правила пунктуации поменялись с 56-го года?
Ну, пунктуация, смотрите, это вообще на самом деле явление достаточно мягкое, не такое жесткое, как орфография. А пунктуации, в принципе, очень много вариативных случаев, там обособление в особенности распространенных членов, там, определения обособленных, вот такие вот, например, благодаря, согласно, вопреки, например, не всегда они обособляются, иногда они обособляются, это такая вариативная тема, очень вариативное использование тире, есть очень немного случаев, когда тире используется гарантированно, а в основном же тире используется как такой экспрессивный авторский знак. Mm-hmm. Очень часто то же самое у нас с точкой и запятой, да и с двоеточием нередко это происходит, я уже не говорю про многоточие. То есть в целом пунктуация – это очень мягкое явление. Даже если возьмем исправочник Розентали, мы очень часто увидим в этих правилах формулировки этих правил, выражения «как правило», «часто» и так далее. Вот. И не нужно делать эту сферу жесткой, я бы ее даже еще бы сделал более либеральной, потому что знаки препинания должны максимально адаптивно отражать интонационный рисунок речи, паузы и так далее. И очень часто эти паузы в разных случаях по-разному расставляются говорящими. Я бы дал им возможность обращаться к пунктуации более свободно, да, вот как-то вот в большей степени на письме приблизить эту фонику устной речи. Но если только это нужно, и если это не мешает восприятию смысла.
Прекрасно, Михаил, как же я вас здесь поддерживаю. Авторская
Серьезно?
Пунктуация.
Нет, авторская
Мне
пунктуация.
Мне кажется, это очень удобно.
Это очень удобно, но ведь если она будет совсем авторская, некоторые каждое слово на письме выделяют запятыми, потому что у них
так... А вдруг
так,
они так говорят с паузы?
Вот именно, да, потому что их исключительно речь максимально близка вот к письменной, устная их, к письменной в их написании. Но тогда это же будет разброд и шатание, Михаил.
Разброд и шатание. Ну, там, знаете, разруха, она ведь не в клозетах, не в правилах орфографии, она в головах. Если человек понимает, что он хочет сказать, если он мыслит логически и системно, он знаки препинания расставит, даже если они будут свободными, правильно, так, что можно будет понять смысл того, что сказано. Если же человек, как часто происходит, не знает про орфографию пунктуации и очень плохо себе представляет, как ему донести его мысль, он примерно следующим образом действует, как очень часто я замечаю вот, даже у некоторых студентов. Он просто через каждый примерно слов 5 ставит запятую, потому что вроде без запятых писать неграмотно, надо ставить запятые. Где их ставить, непонятно. Ну, буду примерно слов через 5 ставить. Вот дошел до середины предложения, надо запятую где-нибудь ляпнуть, потому что вроде запятых не было, какая-нибудь нужна. Вот и вот она и встала. Но тут дело, понимаете, не в свободе, а в том, что люди очень иногда не четко сцепляют смысл, который они хотят передать, и средства, которыми они используют для передачи этого смысла.
А вот здесь мы возвращаемся к вопросу преподавания и подготовки специалистов. Необходимо повышать уровень языка, да, и там, где преподают. А как сейчас учат педагогов? Есть ли здесь пробелы? Скажите, пожалуйста, что нужно изменить? Как считаете, Михаил?
У педагогов? Знаете, педагоги находятся вот в ситуации, конечно, трудной, потому что, с одной стороны, как профессионалы, если они профессионалы, а есть разные люди, но в основном, конечно, педагоги профессионалы, они видят, что русский язык – это явление подвижное и живое, речевая практика меняется. Люди говорят по-другому, и не только это касается орфографии, пунктуации, люди именно вот говорят по-другому, другие слова используют, другой синтаксис речи разговорный уже возник, и лексика существенно подвижная, очень такая сфера языка, но они не могут этого не замечать. С другой стороны, они понимают, что они являются преподавателями предмета, по результатам которого ребята сдают тест. Вот в ЕГЭ никакой вариативности уже нет. В ЕГЭ только один правильный ответ, и только проверяет его компьютер. Поэтому учитель находится в ужасной, для меня, честно говоря, неразрешимой дилемме. Или преподавать русский язык с точки зрения реализма и показывать детям, что он многообразен и вариативен, и это чистая правда, но обрекать их тем самым на двойку по ЕГЭ, либо наступать на горло собственной профессиональной песни, учить шаблонам, стандартам и заполнением галочек, тогда все прекрасно будут сдавать ЕГЭ, но при этом русскому языку они не научат.
Но там же есть еще блок С, где можно развернуться из запятыми.
Ну, до блока С еще дожить надо. Подождите, еще до него еще дожить надо. Совершенно верно. Вы еще дойдите до него, до блока С.
А вот по поводу пунктуации. Да, написал. Да, точка, написал нам наш слушатель. Я люблю тире. Это пауза, написал нам наш слушатель. И между это и паузой он поставил дефис.
У меня то есть дефис тире спутал, да?
Ну, да, вот у меня вопрос к Алексею. А вот может, ну их, эту орфографию, пунктуацию, может типографику заменить? Вот никто же не знает разницы на самом деле. Ну, очень большое количество людей не знает, чем вот символ тире отличается от символа дефиса именно вот в печатном виде. И вот эти споры про то, какие должны быть кавычки, может все это вот упразднить просто? Как вы считаете, Алексей?
Нет, ну для редакторской работы вот это принципиально важно, и тире и дефисы различаются, безусловно, и нельзя их путать, и я думаю, что и для пользователя тоже. Здесь редактор обычно очень недоволен, когда автор присылает рукопись, где путаются тире и дефисы, потому что нужно при подготовке к печати все это корректировать и менять. Поэтому здесь вопрос просто такого уважения к коллегам и к тому, чтобы люди не исправляли те ошибки, которые были допущены на ранних стадиях. Поэтому грамотность в смысле такой правильной оценки тех или иных знаков, ну, она необходима. И отменять ее, в общем, наверное, вряд ли целесообразно.
Как заявил член президентского совета по русскому языку Евгений Богатырев, да, любой язык – это понятие живое, любой язык развивается, но это не значит, что его надо безудержно упрощать и превращать в язык смайликов. У нас очень много слов, в корне которых происходит от слов иностранных. Это совершенно естественно, но когда в наш русский язык вносятся абсолютные неологизмы того же английского языка, это совершенно неправильно. И я думаю, что наши слушатели сейчас поддержат это мнение, очень много возмущаются по поводу слов harassment, hype, fake, когда мы с Юрой произносим это в эфире.
У нас был еще недавно hate speech, hate crime.
Ну вот, как думаете, упрощение, смайлы, неологизмы — это угроза сегодняшнему русскому, как считают очень многие, Михаил?
Никакой угрозы нет, все нормально с русским языком. Такие явления переживают все языки, переживали в разные свои эпохи. Русский язык переживал несколько волн заимствований, когда не просто какие-то отдельные слова появлялись в нашей речевой практике, когда они образовывали целую сферу, например, государственного документооборота во время петровских реформ. По сути, весь государственный дискурс, весь скелет государственного документооборота был заимствован из других языков, и ничего страшного, сегодня мы не можем себе представить нашу жизнь без слова министерство, департамент, еще что-нибудь. Это все было заимствовано, причем заимствовано быстро, потому что не было таких явлений, ничего не было в русском языке для того, чтобы вот обслуживать это новое явление, называемое государственным документооборотом, и это произошло, все нормально. Потом сфера искусства очень сильно обогатилась словами из французского и итальянского языков, и тоже мы сегодня не можем себе представить со своей жизни там без какой-нибудь ноктюрн и прочие там какие-то слова, которые обслуживают эту сферу. Ну, в общем, русский язык очень часто заимствовал и другие языки. Знаете, в английском языке, если посчитать, сколько заимствований в английском языке, вы удивитесь, их даже больше, чем заимствований в русском языке. Ну, правда, нужно здесь заимствование — большая проблема. Некоторые слова уже не воспринимаются как заимствование. Например, слово «деньги» в русском языке заимствовано очень-очень давно из тюркских языков, и мы даже сегодня представить себе не можем, что оно не русское. Слово «сарафан», например, тоже, «сундук» — это слова заимствованы, но очень-очень давно, и мы воспринимаем как наши кровные, родные. Вот. Есть слова, которые совсем недавно заимствованы. Именно они вызывают раздражение. Именно они, на них так тяжело реагирует общество. Но я вас уверяю, 90% этих раздражающих слов, они уйдут, и очень незначительный процент выживает, закрепляется в языке.
Вот нам пишет слушательница. Все эти фейки, лайки, кэшбэки бесят конкретно. А я когда задала вопрос, Михаил, вы так устало выдохнули, когда начали отвечать. Часто ли приходится успокаивать людей?
Это моя какая-то клиническая практика основная последнего времени. Но, знаете, я, к большому своему сожалению, как профессионал, просто как человек, замечаю довольно часто эти оханье и аханье неискренне, а довольно циничная попытка распиариться на теме русского языка.
А вот в этой новой языковой политике возможен такой пункт, ограничивающий использование новых заимствований, не уже устоявшихся, вроде тех, которые вы приводили в пример, департамент, компьютер, а новых, вот, которые... Вот слово «хайп», например, нельзя использовать больше, чем один раз на 200 слов.
Лимит, да, такое, да, на слова?
Ну, слушайте, всякое бывает в нашей жизни. После коронавируса я уже во все верю. И на улицу выходить нельзя, и так далее. Написать-то, ну, конечно, такие правила создать, конечно, можно. Разумеется, это будет не вклад в наше социальное развитие. Должна быть в обществе свобода, в коммуникации должна быть свобода. Нельзя так жестко регламентировать нашу жизнь, потому что сегодня нам прикажут считать, сколько раз слов мы там, сколько раз мы в час слово «хай» произнесли, завтра еще что-нибудь придет в голову власть имущая. Нет, конечно, это приветствовать нельзя, и так делать нельзя. Речевая коммуникация должна быть свободной, пока она не наносит вред и существенный ущерб другим людям или государственным институтам. Это относится к оскорблениям, там, националистическим проявлениям, экстремистским проявлениям, призывам к насилию и так далее. Этого, конечно, быть не должно. Все остальное, пусть цветут все цветы, они сами разберутся, какие выживут, какие завянут.
Угу. Хорошо, тогда вопрос к Алексею Михееву. Нужны такой немножко философский, по мотивам нескольких сообщений от наших слушателей, которые пишут о том, что да, ну эти правила, и так всем все понятно на бытовом-то уровне. Вот вопрос такой, нужны ли жесткие правила русского языка, если действительно все и так друг друга прекрасно понимают и в устной речи, и в письменной, не хватает тебе лексикона или экспрессии, чтобы выразить свою мысль. Ну, поставьте смайлик или гифку пришли.
Ну, что касается повседневного общения, то действительно на правила такие жесткие можно особо внимания не обращать. И в социальных сетях, если вы видите правила, в общем, редко кто соблюдает на 100%, и даже наоборот, это немножко дурной тон. Если вы пишете литературные по правилам где-нибудь в социальной сети, то это как-то воспринимается как некое неуважение к собеседнику, потому что устная речь, она все-таки устроена по своим законам, а сетевое общение – это вариант устной речи. Но это не значит, что правила вообще не нужны, потому что есть регистр официального литературного русского языка, где правила, безусловно, нужны. Вот здесь есть такое противоречие. С одной стороны, мы все должны соблюдать правила в публичном общении и в медийном пространстве. Но в том, что касается личного общения, ситуация совершенно другая. Здесь неважно, там дефис, запятая или тире вы ставите, неважно даже, вы можете орфографическую ошибку сделать. Ну, и никто вас за это не осудит. Но вот нужно просто различать две сферы и четко представлять себе, где, какими правилами пользоваться и где, какой стиль общения использовать.
Понятно. Спасибо большое нашим экспертам. Михаил Осадчий, доктор филологических наук, проректор Государственного института русского языка имени Пушкина, и Алексей Михеев, филолог, автор проекта «Словарь года», говорили вместе с нами о планируемой экспертизе правил русской орфографии и пунктуации. Вот что пишут наши слушатели. Лена написала: «Нужны правила». Нужны, чтобы корректорам было что кушать.
Вот пишет Екатерина из Москвы. Я знаю всю орфографию, но часто пишу по эмоциям. Так что пишу правильно лишь по работе. Также вот предлагаю тут малограмотную рекламу убрать, удалить, если работа комиссии к этому приведет. Я думаю, если бы спросили общественное мнение в этой экспертизе, ох, сколько бы было вариаций, судя по нашим сообщениям.
Ну, мы спросим в следующем часе, когда поговорим о книгах.